Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», а радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И знаете ли, сегодня я с вами наедине. А сейчас объявляю тему. И тема эта «Святой блаженный государь Феодор Иоаннович». Пытаясь дать визитную карточку этому человеку, мы ведь традиционно, берясь за личность, за сюжет, связанный с каким-то крупным историческим персонажем, пытаемся в самом начале в двух словах охарактеризовать, что это за человек. Я хотел бы сказать всего несколько слов. Блаженный, а не блажной. Это очень важный момент в понимании личности великого государя, его трудов и всего длительного периода его царствования. Фёдор Иванович царствовал 14 лет, и эта эпоха была поистине золотой в истории Московского царства. Вот я назвал его сначала Фёдор Иоаннович, потом Фёдор Иванович. И один вариант, конечно же, церковный, другой – светский, но в документах той эпохи, в летописях, в грамотах разного рода мы встречаем оба варианта. И на этом основании, наверное, сейчас я буду в основном употреблять то имя, которое легче воспринимается по радио – Фёдор Иванович. Родился он в 1557 году, 31 мая. Он был младшим сыном царя Ивана IV, третьим и не последним. Первым был царевич Дмитрий, который ушел из жизни в младенчестве. Вторым царевич Иван, третьим был как раз царевич Фёдор, и четвертым будет еще один Дмитрий. И это единственный из сыновей Ивана IV Грозного, который царствовал после него. Это единственный его преемник по прямой. Очень важный момент. Детство Фёдора Ивановича нельзя назвать счастливым. Он очень рано лишился матери. Его мать Анастасия Захарьевна Юрьева ушла из жизни летом 1560 года. И, конечно, это была тяжелейшая утрата для маленького мальчика. Ему 3 годика, он остался без матери. Но у него есть отец. Отец, кстати, еще молодой. Отцу всего 30 лет. А у него есть старший брат. И у него вскоре появится мачеха. Вторая жена Ивана Грозного, царица Мария Темрюковна. Не видно, чтобы между царевичами и второй женой Ивана Грозного была какая-то вражда. Не видно, чтобы она их как-то утесняла или они к ней придирались. Документы до нас не доносят ничего подобного. Другое дело то, что, понимаете, даже самая хорошая мачеха не сравнится с родной матерью. Фёдор Иванович был сыном не то чтобы нелюбимым, скорее он был, как бы это правильно сказать, резервным. Речь шла о том, прежде всего, кто будет занимать престол. И Иван IV готовил на свое место, конечно же, старшего из тех сыновей, которые оставались живы к финалу его правления. Это царевич Иван, старший, его в большей степени обучали державной науке, он ходил в походы, он получал государственные поручения разного рода, он присутствовал на дипломатических аудиенциях. Фёдор тоже, время от времени оказывался в центре политической жизни, он один или два раза сходил с отцом в походы, но реально в боевых действиях не участвовал. А бывало, что его приглашали на дипломатические приемы. Однако совершенно ясно было, что Иван Грозный не делает на него ставку. Очевидно, это связано было не только с тем, что все-таки другой-то сын постарше, и прежде всего он видится в качестве наследника. Еще другой аспект был важен. По характеру своему Федор Иванович был очень не похож на своего отца. То есть он с молоду был богомолен. С молоду он хотел бы скорее монашеской доли, чем монаршей. С молоду он любил поездки по монастырям, к святыням. Вот первая большая поездка богомольная состоялась в его жизни, когда ему было всего лишь 7 лет. Он отправился с отцом, братом Иваном, царицей Марией Темрюковной в Троице-Сергиеву обитель. А еще через год он совершил громадное богомолье. Побывал вновь в Троице-Сергиевой обители, съездил в Никитский монастырь города Переяславль-Залесский, побывал в Кирилло-Белозерском монастыре, в монастырях Древнего Ростова, в Ярославле, в Вологде и так далее, и так далее, и так далее. На протяжении всей своей жизни он совершал богомольные поездки постоянно, это была часть его быта. И он любил колокольный звон, он любил хорошую церковную службу, он искренне предан был Господу Богу и отличался самым крепким исповеданием, которое только можно ожидать от государя. Рюриковичи были разные люди, были великолепные политики, были действительно люди, очень крепко веровавшие, были, в общем, кощунники, были те, кто оказывал услуги еретикам, и до этого доходило. Вот Федор Иванович был кроток, миролюбив. Он, вот к нему очень подходит слово «добротолюбие». И единственный раз в жизни он всерьез по-настоящему разгневался, когда некий еретик или волхв приехал в Москву и показывал некие чудеса, призвали его ко двору царскому, и там он должен был перед очами великого государя показать, что может, у него ничего не получилось. Царь в гневе от того, что кто-то показывает некие злые, лукавые чудеса, и к тому же лжет, что вот, извините, в этот раз не получилось, очевидно, опасаясь за это наказание, велел казнить его. Других вспышек гнева за всю свою жизнь Федор Иванович не знал, это не было в его характере. Бывало, во время дипломатического приема он видел, что его словам, отказу, некой проявленной им жесткости послы огорчались, и он плакал, что огорчил иностранных послов, до такой степени был миролюбивый человек. Между тем, значительную часть его жизни он видел, как стрелецкие приказы, ну, то есть это название полков, тогда такое было в XVI веке, приказы, шли и шли в сторону Ливонии, Литвы, на юг, то есть его отец постоянно вел войны, и сын знал, что страна в сущности представляет собой военный лагерь. Не хотел войн, не любил войн, но прекрасно понимал, что без них не обойтись. В 1581 году в результате несчастного случая от раны, нанесенной родителям, ушел из жизни его старший брат Иван. С этого момента, конечно, Федор Иванович должен был рассматриваться в качестве наследника престола. Вот я могу предугадать, что люди, которые слышали меня сейчас, во всяком случае, многие из них возмутились. Ну как же так? Ведь есть же данные, которые говорят о том, что там не убивал Иван Грозный своего сына, что это ложь, клевета. Это вопрос очень сложный. Судя по источникам, рана смертельная была все-таки им нанесена, хотя он и не хотел этого делать. Я думаю, что одну из будущих передач мы специально посвятим этой теме. Она не только исключительно интересна, она для нашей истории важна. И ради бога, не надо думать, что в этом сюжете есть фарс, есть грязь, есть нечто омерзительное, противное, в ней есть высокая трагедия. Так к нему надо относиться. Эта трагедия Одним концом ударила по сыну, другим по отцу, который долго был в трауре, и с этого момента началось покаяние его в грехах. А был еще один конец, который ударил по младшему брату. Именно с этого момента Федор Иванович должен, как бы это правильно сказать, обычно говорят, скоропостижно ушел из жизни, а тут скоропостижно был ввергнут в горнило подготовки к властвованию. Он этого не очень хотел, но что поделаешь. И, кроме того, до смерти великого государя Ивана Васильевича он должен был обзавестись супругой. И действительно, мы не знаем, когда точно, скорее всего, не точная дата, но скорее всего, между 1573 и 1575 годами Фёдор Иванович женился на Ирине Фёдоровне из рода Годуновых. Очевидно, отец хотел привязать многочисленный род, скажем так, второстепенной аристократии Годуновых к престолу. Более знатная ветвь этого рода Сабуровы и захудавшая ветвь того же рода Вильяминовы, они все находились при дворе, при разном статусе, у кого-то повыше, у кого-то пониже, но, во всяком случае, если наследник престола, ну, даже резервный наследник престола, связан брачными узами с какой-либо семьей, это значит, что эта семья будет выказывать самые преданные чувства в службе престолу. То есть этот шаг, который сделал отец, сыграл чрезвычайно важную роль в судьбе его сына. Ну а теперь, благо прозвучало слово «Годуновы», я думаю, правильно будет, если в эфире прозвучит отрывок из оперы «Борис Годунов» Модеста Петровича Мусоргского. Дорогие радиослушатели, ну вот вы слышали буквально грозовую музыку, и действительно судьба Федора Ивановича и судьба рода Годунова были переплетены намертво, однако пока это было связкой двух союзников, двух родственников, грозы над Русью не случилось. Гроза начнется как раз после того, как Федор Иванович уйдет из жизни, а пока брат царской жены, царицы Ирины Федоровны, Борис Федорович, становится человеком, который долгое время будет самым доверенным лицом сначала царевича, а потом и великого государя Федора Ивановича.
Исторический час на радио «Вера».
Думаю, что прежде чем мы начнем говорить о семейных делах Федора Ивановича, это очень важно, без этого, опять же, мало что можно понять. Надо напомнить, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы говорим о великом государе Федоре Ивановиче. Итак, вот до конца жизни Ивана Грозного он пребывал как бы в тени. В 1584 году Иван Грозный умирает. После его кончины произошло некое смятение в Москве, мятеж. Но вскоре буря успокоилась. Стало ясно, что единственный достойный претендент – это царевич Федор. Следующий царевич Дмитрий. Во-первых, моложе. Во-вторых, от неканоничного брака – что сразу бросает на него тень. И поэтому он вместе с роднёй, матерью Марии Ногой и вообще с родом Ногих удаляется фактически в почетную ссылку на роль удельного князя в Углич. Ну а при Федоре Ивановиче остается несколько могучих политических сил, и они так или иначе взывают к его семейным чувствам, для того, чтобы править у него из-за спины. Ну, прежде всего, почему Федор Иванович надо было править из-за спины? Он что, сам не мог? Здесь вопрос очень сложный. Есть источники, в которых его называют глупцом, блажным, чуть ли не сумасшедшим. И это источники иностранные, шведского, например, происхождения, кое-что англичане на эту тему наговорили. Но, тем не менее, другие источники – такие же иностранные, английские, источники русские оставляют совершенно другое впечатление. Голландцы также очень хорошо говорили о Федоре Ивановиче. То есть речь идет скорее не о том, что он был слабоумен. Нет, речь идет о том, что этот человек до такой степени погружен был в свой внутренний диалог с Богом, что обстоятельства внешние, никак этого диалога не затрагивавшие, его волновали гораздо меньше. Он хотел жить как добрый христианин во всем, может быть, в какой-то степени насмотревшись на ужасы правления его отца и научившись от противного быть добрым христианином там, где царю очень сложно таковым быть. И русские источники, ну, буквально чуть ли не при жизни выказывают желание молиться на эту фигуру. Царь был милостив, добр, не кровожаден. И 14 лет между Иваном Грозным и Борисом Годуновым правление Федора Ивановича во многих летописях, во многих исторических повестях показано как золотая эпоха, как передышка, которую дал Господь Бог между одними трудными временами и другими трудными временами. Да все славили Федора Ивановича. Вот как после смерти Александра Невского сказано было «закатилось солнце земли русской», так и после кончины Федора Ивановича сказано было то же самое «помрачилось и небо, и закатилось солнце земли русской». И более того, достаточно беспристрастные иностранцы, голландцы, англичане показывают то, что Федор Иванович, несмотря на то, что не имел, может быть, склонности погружаться в государственные дела, тем не менее не был от них отрезан и не отказался от них. Но Джис Флетчер показывает то, что каждый день Федор Иванович некоторое время в первой половине дня тратил на государственные дела. Существует несколько дел, к которым явно причастен Федор Иванович, связанных, например, с политикой в церковной сфере. И здесь, ну, никак не получается объявить его слабоумным дурачком. Я позднее буду рассказывать о том, что он участвовал в войне и лично выходил в поход. Но теперь представьте себе, что вместе с войсками идет какой-нибудь там дебил, который пускает слюни. Кого он может воодушевить. Если же войска видят молодого, бодрого государя, не выказывающего никаких признаков слабоумия, то они чувствуют, что раз царь с ними, значит, сражаться надо крепко, и больше ничего другого они чувствовать не должны. Летописи доносят до нас описание государственных событий, ну, например, Венчание на царство в 1584 году, учреждение Московской патриаршей кафедры в 1589 году, когда Федор Иванович выходил на людей, пред громадным многолюдством произносил речи. Ну, значит, хватало у него ума для того, чтобы сделать это, для того, чтобы прилюдно произнести речь. И таким образом мы видим, что он не был царем-дураком. Он не был царем блажным, он был царем блаженным, а это совсем другое дело. Вот так вот, тем не менее, конечно, при нежелании постоянно посвящать себя государственным делам, Федор Иванович должен был найти какую-то силу, которая помогала бы ему править, может быть, правила бы от его имени, во всяком случае, согласовывая с ним свои действия, но играя роль первостепенных администраторов. Можно было найти эту силу в прежних опричных выдвиженцах Ивана Грозного. И, наверное, дипломаты, воеводы, небольшое количество карателей, которые остались после смерти Ивана Грозного, искали такой доли. Ну, наиболее видный был среди них Богдан Бельский. Были такие крупные администраторы и воеводы, как Михаил Безнин, Роман Алферьев и целый ряд других, но, может быть, они апеллировали к памяти отца Федора Ивановича, государя Ивана Васильевича какое-то время, но эта апелляция не помогла им в политической борьбе. По 1586 год включительно их всех убрали со сцены большой политики, и им, в общем, не поздоровилось. Сохранили свое положение только те, кто удовольствовался второстепенными местами. То есть они остались при дворе, они играли некоторую роль в будущем, но далеко не первостепенную. Но вот что касается двух других сил, то это первостепенная княжеская аристократия, в первую очередь Шуйские, Мстиславские, их родня. И затем, скажем так, несколько родов старомосковского боярства. Но это, конечно, Романовы, или их еще называли тогда Захарины Юрьевы. В конце концов, они были связаны с великим государем тем, что они были родня его матери. И Годуновы, родня его жены, Борис Федорович Годунов, Шурин царский. Они составили свою особую партию. Эти партии столкнулись, и первостепенные аристократы представили государю свой особый проект, как бы его развести с женой. На протяжении многих лет государь был в браке, наследника не было, и судя по тому, какие предпринимались усилия, не только связанные с православным благочестием, но и чисто медицинские. Я не буду на этом останавливаться, но вплоть до вызова повивальной бабки из Англии. Все-таки видно, что-то с Ириной Федоровной было сложное. Ну, не радовал Господь ее чадом. Поскольку она была бесплодна, к ней появились претензии. А давайте-ка уберем жену, великий государь Федор Иванович, и вместо нее дадим новую тебе невесту, прекрасную юницу, княжну Мстиславскую, которая, кстати, родня и Шуйским, и породнимся, эти Годуновы куда-то там отступят, денутся куда-то подальше, а у тебя, наконец, появятся дети. Но не тут-то было. Дело не в том, что Борис Годунов был такой мощный интриган и борец за интересы своего рода. Конечно, играл свою роль, и это «но». Федор Иванович был в отношении христианских обетов, в том числе и брачных, кремень. Его дедушка Василий III развелся и женился потом на молодой из-за бесплодия первой жены. Его батюшка Иван IV многое множество раз женился, большее количество раз, чем это позволяют церковные каноны. Его старший брат Иван был женат трижды под натиском отца. Он должен был менять жен. Не знаю, что уж там не нравилось. Может быть, дело в бесплодии, может быть, дело в том, что Иван IV скверно оценивал жен, которые доставались его сыну. Но так или иначе, царевич Иван Иванович поддавался. А вот Федор Иванович при отце получил замечание: «Разведись, неплодный, посеки смоковницу, не дающую плода». Ибо так сказано в Священном Писании. Федор Иванович говорил: «Мы венчались, и кого Бог соединил, того люди да не разъединят». И он выдержал натиск жесточайшего родителя, который люди потверже духом, чем Федор Иванович, боялись до содрогания. И аристократии своей он не убоялся и отказал им в исполнении этого плана. Вот с этого момента, собственно, начала закатываться звезда мстиславских и, в особенности, шуйских, могучих аристократов, великих воевод, администраторов. Глава мстиславских оказался в ссылке и, видимо, там был тайно убит. Но поскольку он сам по соглашению с государем и с Годуновыми сошел с большой политической арены, хотя бы родня его не пострадала, а вот с шуйскими расправились гораздо более жестоко. Годуновы воспользовались тем, что те проиграли интригу в борьбе за новую невесту. И, в общем, кто-то оказался из шуйских в ссылке, не удел, кто-то погиб, в том числе великий полководец Иван Петрович Шуйский. Государь был чист, люди вокруг него далеко не всегда. Это также произошло где-то приблизительно около 1586-го, начало 1587-го года, и с этого момента, конечно, клан Годуновых, Романовых, Сабуровых и Черкасских, и нескольких других родов, которые вокруг них группировались. Кстати, рядом с ними были также Трубецкие, Хворостинин, очень опытные полководцы. То есть в военном плане этот клан был также очень хорошо обеспечен крупными личностями. Так вот, они в основном осуществляют управление страной с позволения Федора Ивановича, разумеется, советуясь с ним. А как же сам Федор Иванович? Вот он-то остается с женой бесчадной и мучается от этого. И хотел бы он, чтобы, наконец, его бремя было облегчено. Но на этой дороге ему предстоит вынести немало испытаний. Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прерываем наше с вами общение, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».